Глава 81. Подводная лодка «Бигль» заходила в порты по всему миру. Мое знание иностранных языков пришлось кстати, хотя любоваться достопримечательностями было некогда. Я постоянно пребывал в готовности к неожиданным поворотам событий, поддерживал контакты с нужными людьми. В 1967 году в Рио-де-Жанейро я был рад, что заранее подготовил план на случай ЧП и заручился поддержкой. В среду вечером я сидел в фойе отеля и читал книгу, как вдруг в гостиницу вбежала женщина-биолог лет 30 по имени Сильвия. Ее лицо было залито кровью, от которой слиплись волосы, один глаз опух и почти закрылся. Сильвия проскочила мимо людей у приемной стойки, выкрикивая мое имя. Я поднялся, схватил ее за руку и завел в телефонную будку, прикрыв за собой складную дверь. Наконец она немного успокоилась и вновь обрела способность говорить.
«Их схватили!»
«Кого?»
«Юрия и Лин!»
«Кто схватил?» Сильвия всхлипнула.
«Не знаю, люди в масках!»
Она тряхнула головой, словно не хотела вспоминать.
«Сказали, что убьют их, если я не вернусь через 2 часа на автобусную остановку и не принесу $20 000».
Я отвел Сильвию в свой номер, подробно опросил ее и вызвал 2 разведагентов. Одного я отправил на Бигль принести $40 000, на всякий случай. Мы всегда держали в запасе крупные суммы наличными для покупки научных материалов и выплаты выкупов в случае похищений. Второго агента я отправил на встречу с моими бывшими коллегами из МИ-6, чтобы те помогли ему связаться с человеком, которого я знал только заочно, но чья репутация гарантировала успех предприятия. Оставшись наедине с трясущейся от шока женщиной, я налил ей полный бокал бренди и усадил на кровать. Она зажмурилась, когда алкоголь попал на ранку на губе, но быстро опустошила бокал, держа его дрожащей рукой. «Послушай, Сильвия», — она взглянула на меня неповрежденным глазом, из которого текли слезы. «Все будет хорошо. Я верну их. И обещаю, тот, кто это сделал с тобой, сильно пожалеет». Через 20 минут я сидел в португальском ресторане, ожидая гостя. Тот вошел, сел, не представляясь, и впился в меня ничего не выражающим взглядом. Это был тучный человек с длинными жирными черными волосами, прилипшими к черепу. У входа в отдельный кабинет, сунув руки в карманы, остановились 2 боевика. Они, несомненно, держали пальцы на спусковых крючках, направленных на меня тупоносых револьверов. Гость был известен мне по кличке О Местре, мастер, но я не стал ее использовать и попросту сказал: «У нас общий враг». Тот приподнял брови. «Парень, вообразивший себя гангстером. Эрнесто». Мастер ответил на ломаном английском с сильным португальским акцентом.
«Никогда о таком не слышал».
«Он похитил 2 моих коллег и требует за их освобождение $20 000».
«Это дело полиции. Я не полиция».
«Вы могли бы помочь мне больше, чем полиция. Я думаю, в ваших силах сделать так, чтобы мои друзья не пострадали». Длинноволосый отвел взгляд. «В этой сумке $40 000».
«Я не банк».
«Это плата за безопасное возвращение моих коллег и за крышу, если такое повторится, в Рио или Сан-Паулу». Человек кивнул охранникам. Один открыл сумку и сосчитал деньги. Второй сдернул меня со стула, обыскал, пощупал под рубашкой, чтобы убедиться в отсутствии микрофона. Я был не настолько глуп, чтобы брать на такую встречу оружие. Обыскавший меня человек кивнул мастеру, тот поднялся и вышел из кабинета. Я не стал показывать, что говорю по-португальски, надеясь подслушать их разговор. Однако эти люди, похоже, общались на особом языке, состоящем из взглядов и небрежных кивков. Человек с сумкой достал из нее 20 000. Его спутник сказал мне на португальском.
«Ставка $20 000 за год. Очередной взнос принесешь в эту комнату ровно через год».
Я молча кивнул. Они знали обо мне больше, чем я полагал. Ровно через 2 часа после того, как бандиты прямо с улицы похитили Юрия и Лин, я стоял под моросящим дождем в черном плаще и фетровой шляпе. В Рио круглый год стоит жара, но август — самый прохладный и дождливый месяц. Ветер с Атлантики гнал на город холодные воздушные массы из Антарктиды, гудя в кранах на стройках десятков блестящих небоскребов, которые вырастали на месте старого города. Люди из сельских районов Бразилии толпами устремились в Рио. Нелегальные иммигранты соревновались с ними в поисках работы и лучшей жизни. Гигантские трущобы, фавелы, вырастали словно муравейники буквально на глазах. В свете уличных ламп я видел, как хибары взбираются по зеленым склонам холмов, островки нищеты посреди гигантского города, картонные коробки, сложенные у ног статуи Христа Спасителя. Жестокая жизнь фавел резко контрастировала с расположенными всего в нескольких сотнях метров пляжами Копакабаны. Огни шикарных отелей, ночных клубов, баров и ресторанов отражались в водах Атлантического океана. Над приморскими бульварами склонялись пальмы, в ночи звучала бодрая музыка, фальшивый гимн двух миров одного Рио. Я готовился спуститься на дно, в котором доведенные до отчаяния люди совершали отчаянные поступки, чтобы выжить и, если повезет, вырваться из нищеты. Положение вынуждало меня прибегать к крайним мерам. Мне это не нравилось, но не я придумал этот мир. Моим людям, более того, моим друзьям, грозила опасность. Автобус уехал, оставив облако черного дыма, которое даже дождь был не в силах прибить к земле. Рядом со мной вновь начала дрожать Сильвия, не из-за холода или сырости. «Все будет хорошо». Ей отчаянно хотелось заплакать, но она сдерживалась. Один из моих агентов сидел в кафе за нашей спиной, второй стоял в соседнем переулке. Подъехал дребезжащий «Фольксваген», выпустил мужчину в белой грязной майке, низ его лица закрывала бандана. Второй на заднем сиденье направил пистолет на Сильвию. Женщина не выдержала и заплакала. Я заслонил ее рукой и шагнул вперед, встав между бандитом и дрожащей женщиной.
«Деньги!» — рявкнул тот.
«Сначала верни наших людей, тогда мы заплатим». Парень покачал головой. Он накачался амфетаминами или чем-то еще. Глаза вылезали из орбит, стреляя по сторонам.
«Нет, плати сейчас. Если я не вернусь через 5 минут, мы одного убьем».
Я поднял ладони вверх. «Хорошо, ладно, мы заплатим. Но я хочу их сначала увидеть. Покажи, что они живы, я позвоню, деньги привезут». Парень в бандане переглянулся с водителем. Тот кивнул. Он схватил меня за руку и втолкнул в салон крохотной машины между собой и бандитом с пистолетом, который уткнул ствол мне в бок. Его друг быстро обыскал меня, не обнаружил оружие, сорвал с моей головы шляпу и завязал мне глаза банданой. Ткань воняла потом и табачным дымом. Я закашлялся. Машина тряслась на ухабах 10 минут. Рев немецкого двигателя чуть не оглушал. Похоже, они убрали перегородку между сиденьем водителя и мотором. Наконец автомобиль остановился. Меня вытащили из машины и повели вслепую по мощёной мостовой. Всякий раз, когда я спотыкался, меня грубо одергивали. Скрипнула и захлопнулась за нами деревянная дверь. В комнате с голой лампочкой, свисающей с потолка, с меня сняли повязку. Юрий и Лин сидели на деревянных стульях. Их руки были связаны за спиной электрическим проводом, щиколотки примотаны к ножкам стульев. Поза выглядела мучительно неудобной. У Юрия был разбит нос, на его лице и волосах запеклась кровь. Один глаз, как у Сильвии, совсем закрылся. При виде Лин у меня защемило сердце. Удар пришелся ей в скулу, щека опухла и покраснела, словно на коже вытатуировали медузу. По лицу Лин стекали слезы. Из-за стола поднялся человек в берете а-ля Че Гевара. Края ноздрей красные от вдыхания наркотика. Он дергался на ходу и смотрел на меня с нескрываемым презрением.
«Решил поиграть со мной?»
Бандит отцепил от пояса нож.
«Я тебе покажу, насколько я серьезно настроен».
«Пока ты не успел начать», — ответил я ровным голосом, — «я должен передать тебе одно сообщение. От мастера». Бандит остановился. В по-прежнему яростном взгляде засквозило сомнение. «Мастер мой друг. Он просил, чтобы ты позвонил домой». Бандит осыпал меня ругательствами, но пока не тронул Юрия и Лин. «Позвони домой. Проверь, как там твоя семья. Или мастер заставит тебя пожалеть».
«Я должен бы убить тебя, империалистическая свинья, и твою капиталистическую шлюху».
«Мастер будет очень недоволен. Мне даже трудно представить, что он сделает». Похититель отвел взгляд и шагнул было к пленникам, однако передумал. Взяв трубку со стоящего на столе телефона, революционер в кавычках набрал номер и стал слушать. То, что он услышал, напугало его до смерти. Он рухнул на стул и закивал, как будто собеседник мог его видеть.
«Разумеется, промашка вышла».
Бандит замолчал. Очевидно, разговор закончился. Он опустил трубку на рычаг и велел своим людям развязать Юрия и Лин с таким видом, словно те совершили крупную ошибку. Юрий поднялся на нетвердых ногах, опираясь на стул. Когда перерезали путы Лин, женщина попросту начала заваливаться на бок. Я подскочил и подхватил ее. Если бы не тепло ее кожи, я бы подумал, что она мертва. Я забросил Лин на плечо и вынес из хибары, страшась даже дышать до тех пор, пока бандиты не выпустили нас из машины на автобусной остановке. Лин уже могла стоять на ногах. Юрий обнял меня в неожиданном для мужчины порыве признательности.
«Ты спас нам жизнь, Уильям».
«Таков мой долг», — пробормотал я.
«Ты сделал больше».
«На моем месте ты поступил бы точно так же».
«Ну да, ты прав».
Раз в 3 месяца Бигль заходил в порт Тихоокеанского острова, всегда в тот же самый. Я не знал его точного расположения, об этом ведали только на капитанском мостике, но догадывался, что остров находится западнее Гавайев, южнее экватора, и что на момент его приобретения Китионом он был необитаем. Все здесь было новым — здания, порт, дороги. Другие власти, кроме Китиона, отсутствовали, не было и преступности. Никто не жил в страхе. Возможно, по этой причине Бигль прямиком из Рио взял курс на остров. Потрясена была вся команда, а не только Юрий, Сильвия и Лин. Юрий и Лин привыкли к опасности. Юрий в Сталинграде, Лин в оккупированном японцами Гонконге. Но последний раз они испытывали реальную угрозу жизни лет 20 назад, еще детьми. Они сильно испугались, хотя Юрий по обыкновению не подавал вида. На борту Лин рассказала, как он полез за нее в драку. Юрий вел себя храбро, однако исход был заранее предопределен. И все-таки я его за это еще больше полюбил. Истинного названия острова я не знал. Все называли его остров Китион или попросту остров. С южной стороны имелись глубоководная гавань и внушительных размеров порт, слишком большой для крохотного клочка суши. Всякий раз при нашем появлении в порту стоял корабль, разгружавший припасы, в основном стройматериалы и всякое тяжелое оборудование. Расходы на строительство были огромны, но в то же время оправданы. Остров не значился ничьей территорией, его было трудно обнаружить. Большинство людей не представляют себе размеров Тихого океана. В его пространстве могли бы уместиться все континенты и острова мира. Он больше Атлантического и Индийского океанов вместе взятых. Остров служил прекрасным убежищем для Китиона. В августе 1967 года мы приехали туда восстанавливать силы. Высадившись в порту, добрались на гольф-карах до жилого корпуса и разошлись по комнатам. Жилье было чистым и предоставляло возможность уединиться. Каждый номер состоял из спальни, небольшой гостиной и индивидуального санузла. После 3 месяцев, проведенных на борту Бигля, Маленькая квартирка казалась апартаментами в пентхаусе. Принять душ без посторонних — уже роскошь. Когда над, под тобой и в три ряда с каждой стороны от тебя не ворочаются тела, ты спишь глубоким, освежающим сном. В армии я усвоил, что прикосновение смерти меняет человека. Не всех безвозвратно, но абсолютно всех на какое-то время. Юрий и Лин этого тоже не избежали. Юрий замкнулся в себе. На острове он с головой ушел в работу, еще больше уверившись в важности своей миссии. Лин изменилась в противоположную сторону, перестала морить себя работой, чаще смеялась в кафетерии, дольше задерживалась за обеденным столом. На костре, в знак окончания трехмесячного плавания, я впервые увидел ее с бокалом вина в руках. В своем черном платье она просто сияла, затмив свет луны, огни факелов тики и свечей в расставленных на столе стеклянных вазах. Я не мог оторвать от нее глаз, и с каждым выпитым бокалом все меньше пытался это скрыть. За столом оставалось всего 6 человек, когда Лин поднялась, пожелала спокойной ночи остальным и посмотрела мне прямо в глаза.
«Хороший вечер для прогулки».
Я встал и протянул руку.